Глава 6. Беседы о личном и неприличном. Карусели у детских корпусов стали негласным местом встречи. Юрка приходил сюда после обеда или сбегая из тихого часа, или по вечерам перед дискотекой, а спустя некоторое время здесь появлялся и Володя. Юрке нравилось сидеть на карусели, раскачиваясь, смотреть в пустоту перед собой и думать о всяком. Нравилось, когда Володя усаживался возле него и также молча смотрел вдаль. В том, чтобы сидеть вот так рядом, наблюдать за ребятами и слушать их крики, было что-то одновременно и особенное, и необычное, и простое, и родное. Юрка чувствовал себя уютно, как в детстве у бабушки во дворе. Но больше всего ему нравились последние несколько вечеров, когда после репетиции, сдав 5-й отряд на поруки Лене, чтобы та возилась с ними до отбоя, Володя с Юркой придумывали страшилки для детворы. Однажды даже пропустили время отбоя, когда пришла пора идти рассказывать эти самые страшилки. Закончилась первая неделя в лагере, о чем возвестила голосом Митьки утренняя радиопередача, будто пионеры сами об этом не знали. Юрка хорошо запомнил тот день. Они сидели на карусели, и Володя спросил, указав на его лицо: «Откуда у тебя этот шрам?» На площадке царил покой, у всего лагеря был тихий час. А Юрка с него, как обычно, сбежал, на что ответственный вожатый лишь напомнил, чтобы Юрка, только завидев кого-нибудь на тропинке, ведущей к корпусам, сигал в кусты. Дело было в том, что иногда вожатых проверяли, чтобы не оставляли детей одних, но Володю уличать было не в чем, они с Леной подменялись. В отряде на тихих часах дежурила она, а во время дискотеки — он. Так было и сейчас. Юрка инстинктивно дотронулся до подбородка и нащупал подушечками пальцев старый рубец под нижней губой. «Да это как-то раз хулиганы ко мне пристали. Их было трое, между прочим, а я один, вот и...» Он запнулся. Юрка всем рассказывал этот вариант истории появления своего шрама. В ней он был храбрым малым, который ценой собственной разбитой в кровь губы отбился от задир на улице. Но почему-то Володе хотелось рассказать правду. «Знаешь, на самом деле я грохнулся с качелей, когда мне было 11. Раскачался очень высоко, хотел повыделываться перед соседскими девчонками, они гуляли тогда неподалеку. Отпустил руки и... В общем, красиво кувыркнулся через себя, вылетел с качелей, прочесал носом пару метров земли, врезался лицом в песочницу. Расшиб губу так сильно, что минут 15 не могли остановить кровь. Бате даже швы пришлось наложить. Вот так». Юрка было решил, что Володя посчитает его дураком и хвостуном, да посмеется над ним, но тот лишь по-доброму улыбнулся. «Зато у тебя есть память о коротком свободном полете. Карлсон?» Юрка не смог сдержать улыбки. «Странный этот Володя все-таки. Слишком уж добрый и понимающий. Даже Юрка сам над собой из-за такого позлорадствовал бы, а Володя не стал. Карлсон у нас Саня, а я... Гагарин?» «Максимум Чкалов. Я ведь не так далеко улетел», — ответил Юрка и испытующе посмотрел на вожатого. «Ну, раз я поделился с тобой своим секретом, то давай ты делись». Володя удивленно изогнул бровь и кивнул. «Ладно, спрашивай. Почему ты на самом деле пошел в вожатые? Видно ведь, что не очень любишь заниматься детьми». Размышляя над ответом, Володя рассеянно ткнул пальцем в переносицу, поправляя очки. Вздохнул и выпалил будто заученную фразу. «Это хороший способ приобрести полезный опыт. И, Юра, не спорь, получить характеристику для партии». Юрка фыркнул. Неделю назад на первой линейке он бы поверил, что идеальному Володе, всему из себя правильному комсомольцу, ничего кроме хорошего имени и не нужно, но теперь... Опять 25, характеристика. А если по правде, неужели это все? Только хорошая репутация... Володя замялся, снова поправил очки, хотя те были вполне на своем месте. «Ну, не совсем. Если честно, то я всегда был очень застенчивым. Мне довольно сложно сходиться с людьми, общаться, дружить. А дети... У меня мама работает воспитателем в детском садике. Она и посоветовала пойти вожатым. Сказала, что если я хочу научиться находить общий язык с людьми, лучше начать с детей. Они раскрепощают». Он снова замолчал, и Юрка подумал, что если Володя сейчас опять поправит очки, придется стукнуть его по руке. «На самом деле толку больше от тебя. В смысле, ты лучше находишь с ними общий язык». Юрка гордо расправил плечи, но тут же их опустил. «Это наша общая заслуга», — сказал он. «Я ведь тоже не люблю возиться с мелкими, то есть не умею. Но чтобы помочь тебе, вот... Кстати, вспомнил. Вчера после ужина топал в отряд и увидел Олежку. Сидит у площади один, плачет. Я подхожу, спрашиваю, что случилось. Его, оказывается, все это время ребята дразнили из-за картавости, а теперь, когда у него почти что главная роль, подтрунивать стали, мол, он не справится. Бедняга и так стесняется, а тут еще от ребят слышать всякое вроде «Как же ты собираешься выступать, если так ужасно картавишь?» Прямо так и сказали. «Кто?» «Не знаю, кто. Я и так-то Олежку понимаю через слово. А тут он хныкал, я половины не разобрал. В общем, Володь, я подумал... А правда, он же очень плохо выговаривает все эти слова, типа партизаны, борьба и прочее».
«Картавый на главную роль», — угрюмо повторил Володя.
«Роль, конечно, не главная, просто текста много. Но он сам просился, и я думал, это, наоборот, придаст ему уверенности в себе. Надо... что-то сообразить. Но роль забирать нельзя. Олежка очень расстроится. Так старается ведь. Есть идеи?»
«Есть. Об этом и хотел сказать. Давай, пока он не успел выучить все слова, перепишем ему реплики, чтобы слов с буквой «р» было как можно меньше».
И они принялись переписывать. Заменять слова с «р» на синонимы. Работы было не так много, но она оказалась такой сложной для них, что за один день они продвинулись совсем недалеко и поняли, нужно больше времени. Тогда Володя спросил Юрку, не будет ли тот против, если он попробует отпросить его с тихих часов, но при одном условии. Юрка в это время ни на шаг от Володи не отойдет. Юрка так обрадовался, что подпрыгнул на карусели.
«Конечно! Конечно, хочу!»
Мало того, что он перестанет по 2 часа валяться в палате, не зная, чем себя развлечь, это время будет только их с Володей, личное. Зачем он вообще спросил? Ответ же очевиден. Но радость быстро угасла. Стоило Юрке вспомнить строгий голос Ольги Леонидовны и ее нарекание.
«Ребенок всегда должен быть занят делом. Вожатый всегда должен знать, где он находится».
Но вожатая у него Ира, а не Володя. Юрка паник. Отпустить оболтуса Конева с тихого часа? Как же! Это совершенно невозможно. Зачем только Володя его дразнит?
«Текста у нас немного», —
тем временем вслух размышлял Володя.
«Но это очень сложно и ответственно. Важная роль все-таки. Времени на вдумчивую переделку совсем нет, а сдать его нужно как можно скорее. Сам подумай, сколько часов нужно? 6-8 навскидку? Но где их взять? Не во время же репетиции или тем более не во время работы с 5-м отрядом?
«Да, но текст — это текст. Даже если дадут добро на переписывание, меня отпустить — совсем другая история».
Юрка совсем скис.
«Я тебе, наверное, секрет открою, но в нашем лагере есть дети, освобожденные на тихий час». «Удивительное дело. В моем лагере никогда никого не освобождали, но, видимо, времена меняются. Потом мне тебя давали не как актера, а как помощника. И вот теперь помощь по-настоящему нужна. Лишить тебя соревнований, общественной работы или дискотеки они не могут. Заставить писать во время репетиции — тоже. Ты нужен мне».
«Мне кажется, что все равно не сработает».
«Я со старшим вожатым поговорю, а еще Лену попрошу поддержать, она же со мной работает, все видит и знает».
Володя, конечно, заметил перемену в его настроении и весело потрепал за плечо.
«Попытка не пытка? Посмотрим, какой из меня дипломат».
И уже следующим утром на планерке Володе пришлось просить у Ольги Леонидовны разрешение забирать Юрку с тихого часа. А получить его оказалось, ой, как непросто. Днем, шагая после отбоя к детской площадке, Володя, привыкший под окнами 5-го отряда говорить тихо, почти кричал.
«Ты представляешь, Юр! 1/2 часа этот вопрос обсуждали всем вожатским составом, еле уговорил. Ольга Леонидовна согласилась не сразу, но вообще-то было видно, что она не особенно против. Когда она против, гром гремит в ясном небе. Но спросила мнение старшего вожатого и для проформы остальных. Они покивали, мол, тоже согласны, и неудивительно. Им не все ли равно, мне же текст переписывать?» Тут вмешалась Ирина, и как давай нести какую-то колесицу, мол, наоборот, публичное выступление пойдет Олежке на пользу, якобы оно простимулирует его к тому, чтобы усерднее заниматься с логопедом. Я чуть со стула не свалился, это же бред, и бред для Олежки опасный. И ладно бы она действительно так считала, ладно бы о нем заботилась, но ведь это не так. Она мне палки в колеса ставит.
Володя до сих пор не мог с ней помириться. Он несколько раз пытался извиниться, но Ира, не давая ему досказать, заканчивала разговор. Володя расстраивался и не раз грустно признавался Юрке, что разлад с Ирой его очень волнует. А на планерке, что бы там ни говорила Ирина, Ольга Леонидовна оказалась более чуткой к проблеме Олежки и все-таки дала разрешение Володе.
«Правда? Можно официально не спать?»
Юрка не мог поверить.
Они, как обычно, сидели на детской площадке. Юрка от радости ударил ногой по земле и закружил карусель. Пушинки одуванчиков до того момента парили над землей, лишь изредка поднимались выше колена и лезли в нос. Теперь, растревоженные ветром, они заметались по воздуху бешеным роем. Разом, как будто по команде, парни ударили ногами в землю и остановились. Пушинка попала Юрке в горло, он закашлялся, и, ослепленный выступившими слезами, глупо хлопая глазами, заозирался вокруг и поразился красоте этого места. Он будто впервые его увидел. На земле белыми поломанными зонтиками кружили и лениво оседали на траву одуванчики. Зонтики на земле, и в небе тоже парили зонтики. Неподалеку от лагеря был аэродром. Над ласточкой каждый день пролетали белые самолеты, из них прыгали белые десантники, раскрывали белые парашюты и опускались вниз, учились приземляться. Смотрелось это нереально красиво, и как Юрка не замечал этого раньше. Приглядевшись, он понял, что в этом месте красиво все, и Володя очень красив. Особенно сегодня, сейчас, когда сообщил эту прекрасную новость, и вдруг радостный, растрепанный и румяный засмеялся так заразительно, что и Юрка захохотал. Он никогда не видел Володю таким счастливым. Юрка, наверное, и сам никогда не был так безотчетно счастлив. Ему разрешили уходить с тихого часа, а это значит, что теперь они могут быть вместе сколько угодно времени. И с тех пор каждую свободную минуту они тратили на переписывание сценария. Нужно было бы скорее его закончить и отдать учить Олежке. Но им все время что-то мешало. Почти целый день выпал из-за той самой Юли из пятого отряда, которая страшно хотела к родителям. У нее случилась такая истерика, что ей пришлось успокаивать обоим вожатым. Педагогу Ольге Леонидовне и медсестре. А к вечеру Володя вымотался так сильно, что Юрка отпустил его вместо посиделки спать. Второй выпавший день был родительским. Вдвойне обидно то, что прошел он сумбурно и быстро, ведь Юрка, сказать по правде, ждал его не меньше, чем все остальные ребята. Вот, вроде бы, мама только обняла, как уже начался отрядный концерт. Только погуляли по лагерю, как уже обед. Только поиграли в ручеек, как опять покормили. Только мама в команде с другими мамами затеяла соревнования по прыжкам в резиночке, взрослые против девчат, как уже пришла пора прощаться. Всем, и взрослым, и детям казалось, что они и парой слов не успели перекинуться с родными. Юрка не исключение, только про театр рассказал. Хотелось поделиться радостью, что он познакомился с замечательным парнем Володей и подружился так крепко, что теперь не знал, как без него и дня прожить. Мама бы, наверное, обрадовалась такой новости. Наконец, сын одумался. Общается не с какой-нибудь шпаной, а с настоящим комсомольцем. Но Юрка раскрыл рот и смутился, не зная, как правильно передать свои чувства и как вообще охарактеризовать их. А что еще говорить маме? Кормят сытно, но не очень вкусно. Будто она сама не знает, как и что бывает в лагере. Перед тем, как сесть в автобус, мама чмокнула Юрку и осторожно спросила. «Ты уже с кем-нибудь подружился из девчат? Ни с кем меня не познакомил». «Вот Ксюша. Ее приглашу потанцевать», — ответил Юрка, сконфуженно тыкая пальцем в Змеевскую. Ему стало очень неловко. Мама ни разу до этого не говорила с ним о девушках. К вечеру вымотался теперь и он. Юрка, конечно, спать не пошел, но корпеть над сценарием ни желания, ни сил не было. И они с Володей просто сидели на каруселях и болтали о всякой всячине. Зато за проведенное время они успели подружиться по-настоящему, иногда даже делились друг с другом личным. Но чаще они не болтали, а раскладывали тетради и бумажки на колени, склонялись над ними и начинали мозговой штурм. По крайней мере, пытались его начать. «Так, борьба». Володя задумчиво грыз ручку, проговаривая каждый звук и как бы смакуя «р». «Борьба». «Бой! Битва!» Юра выдал пару синонимов и подавил чудовищный зевок. Сегодня они засиделись. Солнце палило особенно сильно. Володя прятался в тени, растущей рядом с каруселью черемухи, и не высовывал оттуда своего, в чем Юрка убеждался раз от раза, красивого носа. Сам же Юрка весь день не снимал любимой импортной красной кепки. Его лоб вспотел, застежка больно давила на затылок, но Юрка стойко терпел неудобства, боясь даже в тени получить солнечный удар. Несмотря на жару, работа спорилась. За этот тихий час они сделали больше, чем за два предыдущих дня вместе взятых. Но оставалось еще много. Юрка устал, шея и руки затекли, полчаса просидел, почти не шевелясь. Но он не жаловался. Это дело казалось ему куда более важным, чем какие-то страшилки. Хрустнув шеей, он встал с карусели и зашагал вокруг них, разминая затекшую спину. «Да, бой... хорошо», — бормотал Володя, не отрывая взгляда от тетради. «С врагом...» «Бой с врагом, битва с недругом, неприятелем...» Как-то по-дурацки звучит.
«И все, сэр!»
— согласился Володя.
«Захватчик!»
— осенило Юрку, он остановился, значительно подняв палец вверх.
«Точно!» — Володя выглянул из-за бумаг, сверкнул очками и улыбнулся.
«Нет, подожди. В соседнем предложении захватчик, и оттуда его нельзя убирать».
«Как это нельзя? А ну, дай посмотрю».
Юрка плюхнулся на сиденье рядом с ним и выхватил тетрадку. Володя пододвинулся к нему и попытался заглянуть в листы. Достал ручку, хотел ткнуть ею в текст, но Юрка, не подумав, оттолкнулся ногой, и карусель закружилась. Володю качнуло, он повалился на Юрку так резко, что жесткий козырек красной кепки больно ткнул Володю в лоб. Листы медленно посыпались на землю и разлетелись на легком ветру. Провожая их взглядом, вожатый посмотрел на свои ноги и покраснел.
«Ой!» — прошептал он.
Лишь бросив взгляд вниз, Володя понял, что уже почти минуту держится за Юркину коленку и резко убрал руку.
«Извини».
Юрке почему-то тоже стало неловко, он смущенно кашлянул и как бы между делом перевернул кепку козырьком назад.
«Как странно ты ее носишь».
Это замечание, как и дело на бодрый тон Володи, показалось глупым.
«Да я и не ношу, ну...»
«То есть ношу, но сегодня жарко, а сейчас пришлось, чтобы... чтобы не стукнуться, ну...»
Он совсем замялся, а потом резко сменил тему.
«А что, не нравится?»
«Да нет, тебе хорошо, челка так смешно торчит. Вообще, клевая кепка. И джинса у тебя тоже клевые, и поло. Я помню, ты так потрясно оделся на дискотеку, на которую так и не пошел».
«Ну да, это все импортное».
Юрка аж загордился собой. Он никогда и не сомневался, что шмотки у него отличные.
«Где это богатство достал?»
«У меня родственники живут в ГДР, оттуда привозят. А вот кепка, кстати, не немецкая, а вообще американская».
«Клево!»
— воскликнул Володя.
Польщенный, довольный собой Юрка принялся в подробностях рассказывать о происхождении своих любимых импортных вещей. Правда, о том, что джинсы у него так себе, не американские, а индийские, уточнять не стал.
«Там, в Германии, ты знаешь, не только одежда обалденная».
«Да, знаю, и техника тоже, и машины. Как-то в журнале я видел такой мотоцикл».
Володя округлил глаза.
«В журнале? Да журналы там такие, каких в СССР никогда не будет».
«Вот даешь! Я ему про мотоцикл, а он про журналы. Не очень-то на тебя похоже».
«Ты просто не видел их и не знаешь, о чем говоришь. Там такое!»
Юрка заговорщицки поднял и опустил брови.
«Ну что?»
«Не скажу».
«Юра, что за детский сад, вторая группа? Говори».
«Ну, хорошо, скажу. Но по секрету, ладно? Честное комсомольское».
Юрка с прищуром посмотрел на него. «Могила?»
«Могила».
Весной к нам дядя приезжал, всякого навез. Шмотки, естественно, маме косметику, папе там кое-что и журналы. Ну, обычные журналы, только на немецком, с одеждой и всяким в дом. Ну и вот. Вечером меня отправили спать, а сами закрылись на кухне. Мама быстро ушла, и дядя остался с отцом вдвоем. Моя комната как раз ближняя к кухне. Там хорошо разговоры слышно. А тут они уже того, даты. Заговорили совсем громко, так что я каждое слово разобрал. В общем, лежал я, слушал. Оказалось, что дядя и отцу журналов привез, только других. А потом, когда остался дома один, я эти журналы нашел.
«А и о чем там пишут? Антисоветское что-то? Тогда такие журналы держать дома опасно».
«Да нет же, я немецкий пока не так хорошо знаю, чтобы читать бегло. Да и текста там совсем не было, одни картинки, фотографии». Юрка наклонился к Володе так близко, почти касаясь губами уха. Его голос опустился до шепота.
«Женщин».
«Ну да, знаю, что есть такие журналы».
Володя отсел от Юры на расстоянии вытянутой руки, но не тут-то было. Юрка почти прижался к нему и захрипел в самое ухо.
«Они там с мужчинами, ты понимаешь, с мужиками, они там...»
«Юр, не надо, я понял». Володя снова отсел.
«Представляешь?»
— произнес Юрка восторженным шепотом.
«Представляю. Давай закроем тему, это не для пионерлагеря все-таки».
«Неужели тебе не интересно?»
— расстроился Юрка.
«Если скажу, что совсем не интересно, то совру, но...» «Это не зря запрещено. Это очень, очень неприлично».
Володя поднялся и отошел на пару шагов.
«Слушай, там непонятное есть, Володь». Юрка снова оживился. «Я кое-что необычное видел. Вот ты, старший, должен знать. Я одно хочу понять. Взаправду ли там было сфотографировано, или это, может, рисунок какой?»
«Юра!»
Володя метнулся к нему и прошептал на ухо.
«Это называется порнография. Ты находишься в лагере, я вожатый, и вожатый сказал тебе, смотреть такое нельзя, это разврат».
Так ты не смотришь, и я не смотрю. Я просто рассказываю, что там. Объясни, это просто неправильно или невозможно, или, может быть, это не настоящее.
Черт возьми, Юра!
Ну, Володь, ты мне друг или как?
Друг, конечно.
Володя покраснел и отвернулся.
Тогда скажи, есть вот как обычно. Тут все ясно.
Юрка взволнованно затараторил.
Но там на нескольких фотографиях показывали, как он ее не туда. Понимаешь, а в то место, на котором сидят.
В стул? Володя вроде бы пошутил, но лицо его было не просто серьезным, а злым.
Ну перестань, я только узнать хочу, так делать вообще возможно или нет?
Перестань, ядовито передразнил его Володя. Юра, ты перегибаешь палку, все, закрываем тему. «Еще слово, и я уйду, и будет Олежка призывать к боебе с Ваагом. И я скажу ему, что все из-за тебя».
Разговор прервался горным, оповещающим, что тихий час кончился. «Тебе ведь и так надо уходить», — обиженно пробубнил Юрка.
На полднике, в полухо слушая возбужденную болтовню предстоящей зарнице, Юрка маялся всего одним делом. Жалел о том, что стал спрашивать Володю о таком. Володя даже не смотрел в его сторону. А если его взгляд случайно падал на Юркин угол столовой, выражение лица вожатого сменялось с серьезного на брезгливое. Или Юрке казалось. Все ему что-то докажется. Например, что они с Володей стали настоящими, действительно близкими друзьями. Но теперь его реакция, лед в обычно теплом голосе, доказали, что между ними могло быть все, что угодно, только не дружба. Странная тоска охватила Юрку. Они вроде бы не ссорились даже, так повздорили. Какая ерунда.
Ерунда, а Юрке больно и стыдно теперь.
Задумчивый и печальный, он отправился на репетицию, по дороге посыпая голову пеплом.
Сам виноват, вот дурак с такими вопросами к комсомольцу. И не просто к комсомольцу, а к такому оранжерейному, как он. Ну и зачем? Лучше бы спросил у ребят со двора. Они, может, и обсмеяли бы, но им хоть было бы интересно.
Пусть Юрка говорил о таком, но эта тема в первую очередь очень личная, а значит, он делился с Володей своим личным. Вернее, пытался поделиться, но куда уж ему, Коневу, обычному оболтусу, что общается со всякими хулиганами, до такой элиты, как Володя. Вот он его и оттолкнул, и пристыдил, а потом как контрольным добил этим взглядом. Не целился, а попал. Юрку аж качнуло. Он вспомнил все это и остановился на полпути.
Почему я спрашивал об этом именно его?
Для чего? Чтобы зыркал или чтобы понял? А еще говорит, что друг. Ага, как же. Врун он, а не друг. Друзья так уж точно не поступают. На площадке у эстрады, как всегда, было людно. Девочки из второго отряда очертили мелками на асфальте какую-то карту. Рыжий ушастый Алешка Матвеев крутился возле них, что-то им советовал и подсовывал мелки.
«Что это вы делаете?» — окликнул его Юрка.
«Как что? К зарнице готовимся. Вот, рисуем карту для главного штаба. Олька так здорово придумала. В главном штабе будет своя разведка, и мы на карте будем разведданные отмечать, где какой отряд».
«Так дискотека же сегодня вечером, карту затопчут».
«Это ничего, завтра просто обведем». «Так ведь быстрее, чем с нуля рисовать!» — затараторил Алешка. «А ты не хочешь к нам, разведчики?»
«Не хочу». Только Юрка отвернулся и сделал пару шагов к кинозалу, как Алешка вдруг оказался за спиной и схватил его за плечо.
«Конев, ну ты все-таки подумай!»
«Алеш, никто меня в главный штаб не возьмет. Я со своими буду. Ты давай это. Иди занимайся своими делами».
«Почему не возьмут? Возьмут, если попросишься. Попросись, Юр! У тебя вон какие ноги длинные, ты бегаешь быстро!»
Алешка упрямо семенил за ним следом, норовя то ли подножку подставить, то ли под локоть схватить. Запыхался, сопел и топал, в общем, всячески старался обратить на себя внимание.
«Алеша, ну как тебя много?» — простонал Юрка. «Ладно, я подумал».
«Да, и что же?»
«Дай мелок».
«На!»
Алешка протянул коробку, Юрка взял один.
«Спасибо». «Не пойду, со своими буду».
«А мелок-то тебе зачем?»
«У меня кальция в организме мало, буду есть».
«О, тебя там зовут, слышишь?» «Да? Кто? Ой, Оля, ну я пошел, а ты все-таки еще подумай».
«Может, зря отказался от разведки. Бегал бы завтра по полю, нашел бы повод остаться с Володькой. Он ведь опять будет нервничать, что какие-нибудь пухляки Сашки скатятся в траншею, поломают ноги и руки, и саму траншею. Конечно, вторая вожатая не оставит Володю в одиночестве, но совершенно точно, что Юрка тоже будет ему нужен. Это совершенно точно. Совершенно.
«Да больно надо!» — запротестовала Юркина гордость. «Бегаешь вокруг него, суетишься, как Алешка, а ему все равно. Я ведь не ради себя с этими дурацкими страшилками и театром старался, а он только фыркает и поучает. Вот и обойдется. Никуда больше не пойду. Никуда. Тем более на репетицию. Нечего было так зыркать. Пусть теперь сам возится со своим дурацким спектаклем, а я никуда не пойду». И не пошел. Развернулся на крыльце и дал дёру обратно через танцплощадку к теннисным кортам, где по расписанию собирался играть первый отряд. Кортов было целых два, плюс столы для настольного тенниса. Первый отряд во главе с Ирой Петровной присутствовал почти в полном составе, кроме Маши и девочек Пук. Кто-то играл в бадминтон, кто-то болел, а кто-то просто околачивался в обтянутой сеткой рабице и коробке корта. Юрка любил, навалившись спиной на сетку, качаться на проволочных ромбах и смотреть, как играют другие. Но сегодня он не планировал болеть, он планировал всех победить и выместить злобу на валанчиках. Завидев его издалека, Ванька и Миха синхронно замахали руками, приглашая к себе в команду. Юрка-то был игроком хоть куда, а вот эти двое ни разыгрывать, ни отбивать толком не могли. В их команду шел только тот, кто любил проигрывать. Юрка не любил, но и к другим ребятам проситься не стал. Молча схватил ракетку и сделал подачу. Валанчик порхнул к соперникам и стукнул Иру Петровну по лбу.
«Извините!»
— выкрикнул Юрка. Ожидая, что Ира Петровна тут же устроит ему нагоняй, он поостерегся делать новую чистую подачу, но вожатая весело подмигнула и отвернулась. После той сцены в Володиной комнате Ира сторонилась Юрке, а когда им приходилось бывать и делать что-нибудь вместе, она становилась тише воды и ниже травы. Юрка, разумеется, не собирался никому рассказывать об увиденном, но, судя по ее ангельскому поведению, Ира считала, что он способен на кляузничество и шантаж. Юрка дулся про себя. «За кого она меня принимает?» Но вслух даже не заикался. В конце концов, такое положение дел его устраивало. Вожатая прекратила беспричинно делать из него виноватого и крайнего, и в итоге между Юркой и Ирой Петровной воцарился хрупкий и неловкий, но мир. Чего нельзя было сказать о ее отношениях с Володей. Едва Юрка припоминал об этом, как воображение тут же всплывало и расцветало всеми красками та отвратительная сцена в театре. Ирина, белое лицо, дрожащие руки, слезы ярости в глазах и зло сощуренный Володя напротив. «Ох, не простит ему Ира Петровна, такое точно не простит», — посочувствовал Юрка и тут же сплюнул досадливо. «Опять он вспомнил о Володе! Володя везде, даже там, где его быть не может. Сейчас он точно занимался с актерами в кинозале, а Юрке казалось, будто вон за теми кустами мелькнула его фигура». Игра продолжилась. Юрка махал ракеткой так, будто собирался не валаны отбивать, а порубить на щепки солнечные лучи. Лучи остались в целости и сохранности, но мошкары, всклокоченный и потный Юрка поубивал прилично. Их команда вела счет. Банька и Миха почти всю игру простояли на месте. Юрка же скакал, как угорелый, и прежде чем отправить валан в победный полет, можно снова Ире Петровне в лоб, он обернулся и снова среди кустов увидел Володю. Теперь это точно был он. Задумчивый, с робкой улыбкой на губах. Володя приблизился к коробке корта, но, остановившись в метре от входа, не решился зайти внутрь. Вместо того, шагнув Юрке за спину, замер за сеткой, просунув пальцы между металлическими ромбиками. «Юр, ты почему не пришел?» — спросил негромко, но Юрка расслышал. Не глядя, он отбил валанчик и вплотную приблизился к сетке. С вызовом посмотрел Володя в глаза. «У меня все равно нет роли. Что мне там делать?» «Как это «что делать»?» Володя грустно посмотрел на него, но, качнув головой, собрался и объяснил привычным божатским тоном. «Ольга Леонидовна велела, есть у тебя роли или нет, ты должен приходить на каждую репетицию. Ты мне помогаешь, а я за тебя отчитываюсь». «Ну и отчитывайся. Я-то тут при чем? Уже домой захотелось? Тебя ведь и глазом не моргнут, выгонят». «За что меня выгонять? Я играю со своим отрядом и, кстати, со своей вожатой. Ира Петровна тут как тут, она подтвердит». В ожидании ответа, которого так и не последовало, Юрка постучал ракеткой о мысок кроссовки, оглянулся по сторонам и потопал к лавке взять стаканчик кипяченой воды. Володя отправился следом за ним. «Ты обиделся на меня?» — догадался он и потупился виновато. «Вот еще!» — фыркнул Юрка. — Не обиделся. Просто понял, что с тобой можно говорить далеко не обо всем. — Это неправда. Говори, о чем хочешь. — Ага, конечно. Юрка отвернулся, стал пить воду. — Ну чего ты? Я... Знаешь что, Юр? Володя задумчиво провел ладонью по сетке. Та тихонько звякнула. — Я ведь тоже видел такие журналы. — Да ну? И откуда они у тебя? Юрка обернулся, недоверчиво уставился на него.
Я в МГИМО учусь. Там есть ребята, у которых родители дипломаты. Они иногда умудряются достать...
Где ты учишься?
Юрка аж крикнул.
В МГИМО?
Да, только очень прошу, про журнал никому ни слова. Юра, это очень серьезно. Если о подобном появится хоть один, даже самый глупый слух, меня турнут.
Да ну, быть не может. Очень даже может.
Однокурсник, который носил тот журнал с собой, попался на этом. Месяца не прошло, как его отчислили.
Ну, если вылететь так легко, как ты поступил, ты что, блатняк?
Вот еще! Думаешь, сам не смог?
Не в уме дело. Туда же пробиться почти невозможно, и конкурс большой, и уж больно идейным надо быть. Разрешение собирать, комсомольского совета школы, райкома комсомола, райкома партии, на все заседания ходить.
Слушая его, Володя кивал, а Юрка продолжал перечислять, загибая пальцы, сколько всего нужно сделать, где состоять, в чем, как и сколько раз участвовать, куда ходить, и вдруг осекся. Кто, кроме Володи, вообще может туда поступить?
«Ну, честно сказать, приняли меня еле-еле», — скромно улыбнулся тот, когда Юрка соизволил закончить.
«На медкомиссии завернули, представь, из-за зрения».
«Я давай спорить, в военкомате же пропустили. Для армии я годен, а тут учиться не берут. В общем, история долгая и неинтересная».
«И как оно? Там учиться сложно?»
«Не сказать, что легко. Главное, интересно. Я почти каждый день в общежитие к ребятам забегаю. Они такие веселые посиделки устраивают».
«Чай пьете?» Юрка припомнил Володе его возмущение и насупился.
«На посиделках есть все»,
— ответил Володя шепотом.
«И разврат?»
— Юрка прищурился.
«Что ты? Мы же комсомольцы!»
Володя взглянул строго, но тут же улыбнулся.
«Да ладно, я шучу. Все есть. Преферанс, девушки, портвейн, самиздат».
«Погоди, какой еще портвейн? У вас и алкоголь есть?» Юрка теперь тоже шептал.
«Где вы его берете? Когда наша соседка замуж выходила, на свадьбу даже бутылки водки добыть не могли. Спирт пили, батя с работы утащил.
Это я его так называю, портвейн», — принялся объяснять Володя.
«Мой одногруппник возит. Он живет в деревне, в области. Там у него варят отличный самогон. По вкусу кому-то коньяк напоминает, мне портвейн. Быстрее бы этот сухой закон кончился. Страшно за Мишку, рискует все-таки».
В этом диалоге потерялась Юркина обида.
Он забыл о ней так быстро, будто ни ее, ни разлада, ни даже повода ссориться никогда не было. Словно они откровенные, как всегда. Сейчас говорили о том же, о чем всегда. И вели себя, и выглядели при этом обычно.
Юрка растрепанный и заинтересованный. Володя аккуратный и чуть надменный. Было только одно отличие. Высокая, будто до самого неба, сетка, натянутая между ними.
«Пойдем на репетицию, Юр.
После нее расскажу все, что захочешь», — предложил Володя. Его лицо посветлело, морщинки на лбу разгладились.
«Только Ирине сообщи, что уходишь со мной».
Юрка кивнул, сбегал к Ире, отпросился, косясь на крутящегося рядом физрука, положил ракетку на скамью и вышел с корта.
«То есть ты так вот всех там бросил и пошел искать меня?» — поинтересовался он, когда свернули с главной площади к танцплощадке.
«Я Машу оставил за главную. Она, конечно, молодец, но не сможет провести репетицию. А поработать сегодня надо усердно, завтра занятий не будет».
«Точно. Завтра же зарница»,
— расстроился Юрка. Ведь это значило, что сегодня из-за приготовления к игре им не удастся побыть вдвоем. После репетиции Юрка будет занят пришиванием погон. Вечером у первого отряда запланирован смотр строя и песни. А завтра все работники, отдыхающие лагеря, с раннего утра до самой ночи будут всецело поглощены масштабной игрой. Все-таки зря Юрка не отправился разведчиком в штаб.